Поэзия Вагонов бесспорно является третьей самой ужасной поэзией во Вселенной. Вторая по ужасности – поэзия Азаготов с планеты Крия. Когда тамошний магистр поэзии Грунтос Газоносный зачитывал свою поэму «Ода маленькому комочку зеленых соплей», найденному мной под креслом весенним утром, четверо слушателей умерли от кровоизлияния, а президент Срединногалактического комитета по похищению изящной словесности спасся лишь тем, что отгрыз себе одну из ног. Сообщают, что Грунтос был разочарован приемом его поэмы и собирался уже начать чтение своего 12-томного эпоса, озаглавленного «Мои любимые пухи в ванной», когда одна из его важнейших внутренностей в отчаянной попытке спасти культуру и интеллект проскочила через шею и разнесла ему мозг. Самая ужасная поэзия во Вселенной сгинула вместе со своим автором Паулой Нэнси Милстон Дженнингс из Гринбриджа, графство Эссекс, Англия, при сносе планеты Земля. Простатик Воган Джельц очень медленно улыбнулся. Сделал он это не столько ради эффекта, сколько для того, чтобы вспомнить последовательность сокращений мышц. Только что он исключительно духоподъемно наорал на своих пленников и теперь чувствовал себя лучше и был готов к небольшому развлечению. Пленники сидели в креслах наслаждения поэзией, прихваченные ремнями. Вагоны не питают иллюзий насчет того, как широкая публика обыкновенно воспринимает их поэтические труды. Поначалу их сочинительские потуги были частью их настойчивых притязаний на звание развитой и культурной расы, но теперь вагоны занимаются этим исключительно из человеконенавистничества. По лбу Форда-префекта струился пот, обтекая электроды, прикрепленные к его вискам. Эти электроды тянулись к целой батарее электронных приборов, усилителей воображения, модуляторов рифмы, стабилизаторов аллитераций и отсекателей параллелизмов, которые все были настроены на самое глубокое ознакомление с поэмой, дабы ни один нюанс мысли автора не ускользнул от слушателя. Артур Дент сидел и дрожал. Он не имел представления, что происходит, но он знал, что в последнее время все, что происходит с ним, ему не нравится. И не видел, с чего бы вдруг что-то переменилось к лучшему. Вагон начал читать. Он начал читать самый отвратительный отрывок своего сочинения.
«О, сыкноватый урлопюк!»
Начал он. Судороги сотрясли Форда. Это было еще хуже, чем то, к чему он себя готовил.
«Вы сочинение мне милый. Как блядистые бруквинки распупленной пчелы!»
«А-а-а-а!» — зарычал Форд-префект, бешено вертя головой, которую пронизывали иглы мучений. Форд едва различал силуэт Артура, распластанного в соседнем кресле. Он изо всех сил стиснул зубы.
«Но ты еще прискрякнешь!»
— продолжал безжалостный вагон.
«Мабрюк лысо заплыз!»
Он возвысил свой голос до жуткой, бесстрастно торжественной ноты.
«И хлопка бердонешь мне приклявыми зазювками. Не то я на мелкие цуцики разнесу тебя своими грызлохаплами, не сойти мне с этого места».
Взвыл Форд-префект и дернулся в последний раз. Усиленная электроникой финальная строчка со всей силы вонзилась ему между висков. Форд обмяк. Артур лежал неподвижно.
«А теперь, земляшки!»
— промурлыкал вагон. Он не знал, что Форд-префект на самом деле был родом с небольшой планетки в окрестностях Бетельгейза. А если бы и знал, то не придал бы этому значения.
«Я дарю вам очень простой выбор. Вы можете погибнуть в открытом космосе...»
Вагон сделал драматическую паузу.
«Или вы можете рассказать мне, что вы думаете о моем стихотворении?»
И вагон откинулся в своем большом кресле в форме летучей мыши, наблюдая за своими пленниками. Он снова изобразил улыбку. Форд тяжело хватал ртом воздух. Он поворочил онемевшим языком в пересохшем рту и издал жалобный стон. Артур спокойно сказал:
«Что ж, в сущности, оно мне понравилось».
Форд повернулся к нему с открытым ртом. Такого захода он еще ни разу не встречал. Вагон удивленно поднял бровь, которая несколько прикрывала его нос и уже поэтому была вещью не лишней.
«Во как!»
— выдохнул он, заметно изумленный.
«Да, пожалуй», — продолжал Артур. «На мой взгляд, некоторые детали метафизического образного строя были особенно эффектны».
Форд не сводил с Артура глаз, медленно пытаясь уложить происходящее в голове. Неужели перед ними открывается какая-то возможность вырваться из создавшегося положения?
«Дальше»,
— скомандовал вагон.
«Ну, а также интересные ритмические ходы», — продолжал Артур, «которые, как мне показалось, обыгрывают...»
Артур застрял. Форд бросился ему на помощь, выпалив...
«Обыгрывают сюрреализм имманентной метафоры, а...»
Он тоже застрял, но Артур уже снова был наготове.
«Метафоры человечности, вагонности», — прошипел ему Форд. «Вагонности, прошу прощения, сострадающей души поэта».
Артур чувствовал себя рыбой в воде,
которая прорывается сквозь завесу противоречивости, навязанную семантической структурой, с тем, чтобы сублимировать ее, трансцендировать и разрешить фундаментальные дихотомии эго и другого.
Артур торжествующе возвысил голос,
заставляя слушателя испытать глубокое и живое прозрение, вникая в...
Тут он неожиданно сломался, Форд метнулся выручить его.
«Во все, о чем, собственно, и было стихотворение!» — воскликнул он. В сторону он тихо шепнул: «Артур, это было офигительно!»
Вагон оглядел их долгим взглядом. На мгновение мрак его души даже всколыхнулся, но он решил: «Нет, слишком мало и слишком поздно». Голос его стал похож на кота, который точит когти об синтетическую обивку дивана.
«То есть вы считаете, что я пишу стихи потому, что под маской моей гнусной, подлой, бессердечной личности моя подлинная сущность просто хочет быть любимой?»
Форд натянуто улыбнулся.
«Да, именно так!» — воскликнул он. «Ведь в сущности, глубоко внутри, все мы, ну, вы понимаете...»
Вагон поднялся с кресла.
«Ну что, вы жестоко ошибаетесь. Я пишу стихи только для того, чтобы потешить свою гнусную, бессердечную личность. Я все равно выброшу вас с корабля. Часовой! Отвезти пленников в шлюз номер 3 и выкинуть наружу».
«Как?» — вскричал Форд.
Огромный молодой вагон-охранник вошел и вытащил их из кресел своими большими прыщавыми лапищами.
«Вы не имеете права! Нас нельзя выбрасывать в космос!» — кричал Форд. «Мы пишем книгу! Неприкосновенность прессы!»
«Сопротивление бесполезно!»
— рыкнул на них вагон-охранник. Это была первая фраза, которую он выучил, попав в вагонские внутренние войска. Капитан проследил за ними довольным взглядом и отвернулся. Артур изо всех сил рванулся к нему.
«Я не хочу умирать!» — закричал он. «У меня голова болит! Я не хочу попасть на небо с головной болью! Я не смогу как следует насладиться раем!»
Охранник плотно обхватил их обоих за шеи и, почтительно поклонившись спине капитана, вытащил брыкающихся Артура и Форда с мостика. Стальная дверь закрылась. И капитан снова остался наедине с самим собой. Он задумчиво полистал свою книжечку со стихами, бормоча себе под нос:
«Надо же! Обыгрывают сюрреализм имманентной метафоры».
На минуту вагон задумался, а потом захлопнул книжку с мрачной ухмылкой.
«Смерть — это слишком мягкая мера для них».
В длинном обитом сталью коридоре гулко отдавались звуки беспомощной борьбы двух гуманоидов надежно схваченных под мышки резиновыми руками вагона.
«Невероятно!» — хлопотал Артур. «Это безумие! Отпусти меня, чудовище!»
Вагон-охранник продолжал тащить их по коридору.
«Не волнуйся», — сказал Форд. «Я что-нибудь придумаю».
Но уверенности в его голосе слышалось маловато.
«Сопротивление бесполезно!» —
гремел охранник.
«Не надо так говорить», —
попросил, задыхаясь, Форд.
«Как можно сохранять позитивный подход, когда тебе говорят такие вещи?» «Нет, вы послушайте», — взвыл Артур. «Он говорит о позитивном подходе. Можно подумать, что это у него сегодня снесли планету. Я проснулся утром, думал, что впереди прекрасный спокойный день. Я почитаю немного, вычешу собаку. Сейчас всего лишь 4 часа дня, а меня уже выбрасывают с инопланетного звездолета в 6 световых годах от дымящихся развалин Земли».
Артур поперхнулся и закашлял. Вагон прижал его поплотнее.
«Все нормально», — сказал Форд. «Прекрати панику». «Кто говорит про панику?» — воскликнул Артур. «Это просто культурный шок. Вот когда я осмотрюсь как следует, вникну в обстановку, сориентируюсь, вот тогда начнется паника». «Артур, не истерируй. Заткнись».
Форд отчаянно пытался задуматься, но его снова прервал крик охранника.
«Сопротивление бесполезно».
«Вот ты тоже заткнись, да?» — крикнул разъяренно Форд.
«Сопротивление бесполезно».
«Перекури, а?» — сказал Форд.
Он вывернул шею и свирепо посмотрел в лицо своего стражника. Тут ему в голову пришла мысль.
«Слушай», — спросил он вдруг, — «а что, тебе все это на самом деле нравится?»
Вагон остановился как вкопанный, и на лице его постепенно проступило выражение неизмеримой тупости.
«В каком смысле нравится?»
— «Ну, — продолжал Форд, — в смысле, ты доволен такой жизнью? Вот тебе нравится ходить строевым шагом, кричать, выбрасывать людей за борт с космического корабля?»
Вагон уставился в низкий железный потолок, и брови его едва не наползли одна на другую, челюсть его отвисла. Наконец он выговорил.
— «Ну, есть свои плюсы».
— «Без этого не бывает», — согласился Форд.
Артур вывернул шею и взглянул на Форда.
«Форд, чем ты занимаешься?» — спросил он удивленным шепотом. «Пытаюсь проявлять интерес к окружающему миру», — ответил он. «Ты не против?» «Так значит», — продолжал он, — «есть свои плюсы».
Вагон перевел взгляд на него, и склизкие мысли медленно заворочились в мутных глубинах его черепа.
«Ага», — сказал он. «Ну, раз уж пошел такой разговор, то вообще-то в основном время проходит довольно тухло. Разве что...»
Задумался он снова, для чего ему пришлось снова уставиться в потолок.
«А разве что вот кричать. Кричать я люблю».
Он набрал воздуха в легкие и загремел.
«Сопротивление!»
Ну да, поспешно прервал его Форд. «Это у тебя выходит замечательно, честное слово. Но если в основном время проходит довольно тухло...»
Продолжил он медленно, давая словам время, чтобы достичь цели.
«То какой смысл во всем вот этом? Ради чего? Девочки, форма, культ мачо? Или, может быть, ты просто считаешь, что такое бессмысленное и бездумное существование само по себе ценно, как вызов духу?»
Протянул охранник. «Ну, хрен его знает. Я как бы просто, делаю это и все. Тетка моя говорила, что охранник на космическом корабле – хорошая карьера для молодого вагона. Там форма, кобура с лучевым пистолетом, вот это бездумное и бессмысленное существование».
«Вот, Артур, посмотри», – сказал Форд назидательно, – «ты еще говоришь, что у тебя проблемы».
Артур, впрочем, был уверен, что имеет все основания так говорить. Помимо той неприятности, что его родная планета была уничтожена, вагон-охранник уже почти задушил его, да и перспектива быть выброшенным в открытый космос ему вовсе не улыбалась.
«Потрудись войти в его положение», — не унимался Форд. «Перед нами несчастный парень, вся жизнь которого заключается в строевом шаге, выбрасывании людей с космических кораблей».
«И кричать», — добавил охранник.
«Ну да, и кричать»,
— согласился Форд, похлопывая дружески мощную конечность, обвившуюся вокруг его шеи.
и он даже не может сказать, почему он занимается этим.
Артур согласился, что это ужасно печально. Выразил он это неопределенным жестом, поскольку не мог набрать достаточно воздуха в легкие. Охранник издал низкое смущенное мычание.
«Ну, пожалуй, если так рассуждать, то, конечно, надо признаться...»
«Так-так», — обрадовался Форд.
«Но с другой стороны, — продолжил охранник, — а что делать-то?»
«Ну как что?» — воскликнул Форд с воодушевлением. «Конечно же, остановиться! Скажи им, что ты больше не хочешь этим заниматься!»
Форд почувствовал, что нужно что-то добавить, но охранник, казалось, был достаточно обеспокоен тем, что уже услышал.
Сказал он. Не нравится мне это.
Форд вдруг почувствовал, что теряет его.
Погоди, погоди, воскликнул он. Это же только начало. Дальше больше. Ты же даже не подозреваешь.
Но охранник уже перехватил своих пленников и поволок их дальше к шлюзу. Он был заметно тронут.
«Нет, пожалуй, если вы не возражаете, — сказал он, — я все-таки засуну вас в шлюз, а потом пойду и покричу еще малость».
Форд возражал, еще как!
«Погоди, ну ведь...» — воскликнул он уже не так медленно и отчетливо.
Добавил Артур, не вполне членораздельно.
«Постой, — не сдавался Форд, — я ведь еще не рассказал тебе о музыке, о живописи, о...»
«Сопротивление бесполезно», — прогремел охранник и добавил. «Понимаете, если я продолжу все это делать, то смогу, может быть, попасть в большие кричальники. А тем, кто не кричит и не выбрасывает людей, особенно податься некуда. Так что я думаю, знаете, от добра добра не ищут».
Они уже были возле шлюза, большого круглого люка, мощного и тяжеленного, вделанного во внутренности корабля. Охранник нажал кнопку, и люк плавно открылся.
«Ну вообще, спасибо за участие», — сказал вагон-охранник. «Счастливо».
Он пропихнул Форда и Артура через люк в маленькую комнатку. Артур лежал, хватая ртом воздух. Форд вскочил и со всей силы уперся плечом в закрывающийся люк.
«Ну послушай», — кричал он охраннику, — «ведь существует целый мир, о котором ты ничего не знаешь. Вот, например, вот это...»
В отчаянии Форд ухватился за единственное произведение искусства, которое он помнил наизусть. Первые такты Пятой симфонии Бетховена.
«Вот и... па-па-па-пам! Это тебе ничего не говорит?»
«Нет, честно говоря, ничего. Но я расскажу об этом моей тетке».
Если он сказал еще что-то, то наши герои этого не услышали. Люк плотно закрылся, и единственным оставшимся звуком было далекое слабое гудение корабельных двигателей. Наши герои оказались в отполированном до блеска цилиндрическом шлюзе, метров 2 в диаметре и 3 в длину. «Эх, мне казалось, парень подает надежды», — сказал Форд и оперся о круглую стену. Артур все еще лежал в закруглении пола, куда упал. Он не поднимал лица, он просто лежал и хватал ртом воздух.
«Короче, мы погибли, так?»
«Именно», — ответил Форд. «Мы погибли».
«И ты ничего не придумал. Мне показалось, ты говорил, что ты пытаешься что-то придумать. Может быть, ты придумал что-то и сам не заметил?»
«Ну, кое-что я придумал», — сказал Форд. Артур выжидательно смотрел снизу вверх.
«Но, к несчастью, — продолжал Форд, — для этого плана мы должны быть по ту сторону вот этого герметического люка».
Форд стукнул по крышке, через которую они только что попали сюда.
«Но это был хороший план».
«Замечательный».
«А что в нем было?»
«Ну, подробности я разработать не успел, а теперь уже смысла нет, ты согласен?»
«И что теперь с нами будет?»
«Ну, вон тот люк перед нами. Через несколько секунд автоматически откроется. Мы вылетим в открытый космос и задохнемся. Конечно, если набрать полные легкие воздуха, то можно продержаться где-то 30 секунд», — сказал Форд, заложил руки за спину, нахмурил брови и начал напевать себе под нос древний бетельгезианский боевой гимн. «Первопроходцы». Косморазведчики смело ведут светодавы. Артур вдруг увидел в нем настоящего инопланетянина.
«Все понятно», — сказал Артур. «Мы погибли».
«Ну, да», — сказал Форд. «Разве что... О, погоди-ка!» Он ткнул пальцем во что-то за спиной Артура. «Что это за кнопка?» — воскликнул он. «Что? Где?» — Артур развернулся. «Да нет, шутка», — сказал Форд. «На самом деле мы погибли». Он снова оперся о стену и продолжил, напев с того места, на котором прервался.
«Мы шагаем по планетам...»
«Ты знаешь», — промолвил Артур, «вот именно в эту минуту, сидя с бетельгейзянином в запертом вагонском шлюзе и готовясь с минуты на минуту задохнуться в открытом космосе, вот в такие минуты, как это, я очень жалею, что не слушал, что говорила мне моя маменька, когда я был маленький».
«А что она говорила?»
«Не знаю, я же не слушал».
«Ясно», — Форд продолжил напевать.
«Ужас», — подумал про себя Артур. «Колонна Нельсона исчезла. Макдональдсы исчезли. Все, что осталось, это я и слова в основном безобидны. А через секунду останется только в основном безобидны. А ведь еще вчера все было так славно».
Завыл мотор. Тихое шипение переросло в оглушительный свист устремившегося наружу воздуха. Наружный люк открылся в черную пустоту, усеянную маленькими и немыслимо яркими точечками света. Форд и Артур выскочили в открытый космос, как пробки из духового ружья.